Далі для мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Чорний авторок російської валюти сьогодні у нашій програмі. Відгуки, оцінки і прогнози. Що будуть робити білоруси, коли поводля керівника уже не будуть молитися на Росію? У нашій програмі так само, як у Європейському гуманітарному університеті вибирають ректора. І свідчення, як агентура КДБ спробувала потрапити у отряд погоня. Заставайтеся з нами. Александр Лукашенко чекає від Росії ясності у її ставленні до Білорусі і сподівається, що все стане зрозумілим після його зустрічі з Володимиром Путіним. Керівник Білорусі заявляє, що нікому не буде дозволено розмовляти з нашою країною з позиції сили і що супроти ворога виступить не тільки армія, але і увесь народ. Лукашенко впевнений, що головна погроза владі – стан економіки. Такі заяви він зробив сьогодні на посіджені Ради безпеки. З протягом теми Володимир Глот.
Александр Лукашенко хоче, щоб у Білорусі стало менш людей з проросійськими поглядами. Його хвалюють і непокоїть погрози з боку Росії. Приклад України надзвичай відавочний, відзначає аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Андрій Єлісєєв, коментуючи свободі сьогоднішньої заяви керівника білоруської держави.
Передусім, це скеровано на внутрішню публіку. Я думаю, що Лукашенко непокоїть кількість білорусів, які мають слабую національну ідентичність і проросійські погляди. І ось його невиказування останніх тижнів, зв'язане з так званої гандльової війною з Росією і сьогоднішнє закликане повпливати на білоруський електорат, поглядіть, як буде змінятися соціологічне питання і настрої в громадстві. Тобто Лукашенко зацікавлений у тим, щоб у білоруському громадстві змішалася кількість людей, які займаються проросійські позиції. І я думаю, що це одна з причин, чому мета накерована доволі протяглий час, а першим часом Лукашенко критикує Росію, критикує доволі сурово. Бо коли взяти цю гандльову війну, так на добрий лад Лукашенко обіцяв, давав гаранти Путіну. Ну і сам він про це казав, що не допустить транзиту, реекспорту през Білорусь заборонених Росії продуктів, але фактично не здолів це зробити. Тим не менш, Лукашенко не признав свою вину, а склав усе її на Росію, що це проблема, яка повстала за Росією. Думаю, це для того, щоб скористатися любою ситуацією, щоб критикувати Росію, тим часом поменшати кількість білорусів, які стоять на проросійських позиціях.
Подобно, що нечто мощно змінилося вокруг нашої країни. Але що відбулося конкретно, ведуть, вірогодно, одинки. Тільки гэтым можна тлумачыць сьогоднішнє выказванне Александра Лукашенко про тое, що нікому не буде дозволено розмовляти з нашої країни з позиції сили і що супраць ворога виступить не тільки армія, але й увесь народ. Так лічить білоруський політолог Андрей Федоров.
Заходу я, щиро кажучи, ніяких істотних змінень імкненняў спорядкаваць себе Беларусь не бачу. Застаецца, мабыць, усход. Щиро кажучи, не выключаю, што калі у Росіі стан справу в эканоміцы яшчэ больш істотна пагоршыцца, і рэйтынг Путіна адпаведна пачне падаць, Крэмль можа захацець аднавіць яго шляхам маленькай пераможнай вайны, і ў гэтым сэнсе Беларусь, мне падаецца, можа быць адной з мэтаў такой вайны. Так што я думаю, што можа і ў беларускім кіраўніцтве гэта разумее.
Тое, што Александр Лукашэнка разумее, што галоўная пагроза нашай краіне ў дрэнным стане яе эканомікі, гэта мяне вельмі ўсцешвае, гаворыць свабодна эксперт либерального клуба Антон Болточка.
Те события, которые происходят в той же России, они очень плотно, сильно повлияют на то, что будет в Беларуси. И когда Лукашенко говорит о том, что не какие-то политические силы, либо внутреннее государственное управление повлияет в будущем на состояние страны, а именно экономика, то это адекватная мысль. На самом деле, если взглянуть сейчас на ситуацию, то кажется, что все спокойно, стабильно, но, опять же, влияние российской экономики на нас очень сильно. И если курс рубля дальше и падать, и даже можно и не продолжать ему падать. При текущем курсе, который уже зафиксировался в России, белорусский рубль должен тоже девальвироваться. Одна только девальвация белорусского рубля может убить очень много тех начинаний, которые были в нашей экономике еще с 2012 года. И все это посыпется на подобие того же 2011 года. Поэтому опасения оправданы, и здесь враг один. Это как раз-таки старая социально-экономическая модель, которая используется.
Меркує Антон Болтичка. Таким чином, руская валюта опинулася у самой складаной ситуации за апошние 16 годов от часу финансового кризиса у России у 1998. Курс рубля до доляра сегодня переодолел психологический порог 80 рублей и 100 рублей до евро. Центробанк страны при этом принял решение повысить ключевую процентную ставку с 10,5% одразу до 17% годовых. И поведомление банку на этот конт опубликованное было уначи на сегодня. Але штучный рост процентных ставок от початку торгов в авторок рубель крыху умацавал, але это был только часовый эффект. Замежные назиральники назвали гэты крок Центробанку России отчаянным кроком. Ситуацию с катастрофичным обвалом российского рубля свободе прокомментовал российский навуковец-экономист, былый министр экономики России Евген Ясин. Сёрд іншага мы поцікавіліся, ці просочваецца нешта агульнае паміж цяперашнім валютна-фінансавым крызісам у Расіі і тым крызісам, які накрыў Беларусь у 2011 годзе.
Ну, да, это, так сказать, определенным образом паника, неуверенность, недоверие в способности властей каким-то образом решить кризис. Кроме того, надо иметь в виду, что это недоверие сложилось в течение довольно длительного времени, и последние события в этом году, они добавили свою порцию, и начались процессы, которые в очень значительной степени выходят из-под контроля. А вопрос принципиально такой, что, конечно, можно их остановить, отменить рыночную экономику и так далее, сделать все под контролем. Ну, похоже на то, как у вас. Ну, это пока, мне кажется, еще не хотят делать, слава богу. Ну, а как это в конце концов вернется, пока не ясно. Частичные изменения возможны, потому что в особенности после Нового года, я думаю, что рост курса евро и доллара, он сократится.
Кажа расійскі эканаміст Яўген Ясін. Дзяржсакратар ЗШ Джон Керры, выступаючы сёння ў Лондоне, каментаваў сітуацыю з расійскім рублём і тое, наколькі гэта было мэтай заходніх санкцый супраць Расіі.
Мы не хочам, каб людзям Расіі было балюча. Гэта не нашая мэта. Усе нашыя захады не накіраваныя спецыяльна супраць народу Расіі. Але, як пабочны эфект, яны відавочна сталі закладнікамі таго выбару, які робіць іх урад. Мы разумеем гэта.
Старшыня праўлення Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка ў гутарцы з Радыё Свабода падзяліўся меркаваннем, якім чынам на эканамічныя праблемы Расіі павінна рэагаваць Беларусь.
Конкретно по российскому рублю, куда это придет, я не знаю в России, потому что там это очень сложный процесс, и я не живу в России и не знаю информации достоверной. Я просто могу сказать следующим образом. Мы должны реагировать не ситуативно. Я все время это подчеркиваю. Мы не должны реагировать на каждую взятую ситуацию. Мы должны строить экономику, которая будет защищена или имеет систему, значит, сдержек. То есть, если у нас будет построена экономика, которая обладает диверсифицированными внешними рынками, то есть если у нас будет не 70% экспорта в России, а, например, там 30% в Россию, 30% в Европу, 30% в Америку, ну и оставшиеся 10% может в Китае, или наоборот, там это уже как-то решит, то тогда мы понимаем, одновременно весь мир полыхать не будет. И если где-то у вас провал, то где-то будет, значит, собственно, плюс. Поэтому вот здесь, мне кажется, основное это вот ожидание, и дай бог это все-таки, значит, где-то озвучивается, именно те, что мы должны строить диверсифицированную экономику с учетом того, что социальные программы государства должны быть сбалансированы по их возможностям. Вот если это вот будет построено, то мы будем иметь точно процветающую Беларусь, потому что для этого у нас есть все.
Меркує Віктор Бабарыка.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Ці адекватна реакція белорусских уладов на обвал российского рубля». Российская валюта протягивает падать вслед за снижением нафтовых цен. Чем это погрожает белорусской экономике? што павінны былі прабіць беларускія ўлады ў гэтай сітуацыі, як можна ацаніць іх рэакцыю на пагрозы з Расіі. Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аналітык кампаніі Альфары Вадзім Іосуп і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
І сёння мы шырока прадстаўляем вам меркаванні экспертаў. Сітуацыю на расійскім валютным рынку і магчымыя наступствы гэтага крызісу для Беларусі мы папрасілі пракаментаваць намесніка дэкана факультэту усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэя Суздальцева.
На самом деле, что для Беларуси плохо? Потому что, знаете, если бы у нас сейчас сильная шла инфляция, опирающаяся на падение курса рубля, то сейчас, конечно, цены росли уже минимум 2 раза, они не выросли. Потому что у некоторых цены вот, премиум класса, которые сейчас вот не очень пользуются спросом, даже упали. Дилеры мобильные остались без запасов, все продано. Там болото сумасшедшее. А цены, в общем-то, даже на продукты питания очень немедленные. Ну, вот там 5-10%. То есть они 2,5 раза отстают от темпа падения рубля. И это для белорусского экспорта катастрофа. Потому что продавать вот этот традиционный свой товар на российский рынок сейчас практически невозможно белорусам, потому что они в них будут продавать за счет в долларах, значит, доллар по новому курсу рубля, это будет феноменальная цена, которую никто не купит.
Так с ваших слов выникает, что один из выстрел для Беларуси это девальвация?
Резкая, и очень быстро, иначе опоздают.
Это было меркование Андрея Суздальцева. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Мы не можем увесь час молиться на одну Россию, хоть это и братерская нам краина, заявил сегодня Александр Лукашенко на посяджении Рады Безпеки. Неглядячи на заходы Центробанку России, рубель протягивает имкливое падение. У Могилеве предприемства вымушены скорочать працовный тыдень, каб зменшить страты от резкого обесценивания российской валюты. Працягваюцца суды над удзельнікамі акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году. У Свіслачы на 25 базавых велічынь аштрафавалі Александру Васілевіч. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце праходзяць сустрэчы выкладчыкаў і студэнтаў з прэтэндэнтамі на пасаду рэктара. На сённяшнім пасяджэнні Рады бяспекі Александр Лукашэнка зрабіў некалькі рашучых заяваў, у тым ліку на адрас Расіі. Чым выкліканыя гэтыя рэзкія выказванні кіраўніка Беларусі? Ці існуе на сённяшні момант рэальная пагроза незалежнасці і суверэнітэту краіны? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
По-вашему, чем были выкликаны такие довольно резкие слова Александра Лукашенко, перш за все, у бок поводинов России? Ягоныя выказанні прагучалі даволі радыкальна, напрыклад, цытую: «Все павінны разумець, што нікому не будзе дазволена размаўляць з нашай краінай з пазіцыі сілы. Наша армія дастаткова баяздольная, каб адказваць на любую пагрозу, не толькі армія, увесь народ», – заявіў Лукашэнка. Якія дзеянні Расіі маглі выклікаць такую рэакцыю і чаго дабіваецца кіраўнік Беларусі сваімі такімі выказваннямі?
Ну, по-перше, это уже не первый раз за последние несколько дней, когда Александр Лукашенко в таком стиле выказывается, и разумело, что головная причина, вот, если брать именно это слово на адрес России, потому что сегодня прогружали слово на адрес Западу, так само, а лишь дочинение до России, ну, разумело, вот, тая большего, я не веду, гандлевая, может, не война, а лишь неприемная ситуация, которая спалась для Беларуси, как раз таки является вот первопочатковой такой причиной. Мы не ведаем докладно, какого кшталту риторика идея на зачиненных перемовах, о неких зачиненных контактах, какие, безумовно, ведутся помеж урадами, те некими там ведомствами в Беларуси и России. Может, это так самая реакция, например, заявы неких там службовых особо у России. Это мы не ведаем, можно только так гипотетично подумывать это. А лишь по голову не в первый раз, навык и за пошний час, и ранее мы чули некие такие подобные речи. Это характерные для Александра Лукашенко, вот подвышение полных ставок у гульни из России. Ну и это так само полное адлюстрование особистых характеристик у дочинения между Беларусью и Россией. Как только возникает некая проблемка, и ей дают некую ходу, как бы она росла в нечто больше, Александр Лукашенко вот подобным чином нередко уступает.
По-вашему, Ці ёсць некі сапраўды пагрозы, пра які казаў Александр Лукашенко, для беларускай дзяржаўнасці і незалежнасці ў дадзены момант з боку Расіі? Ці кіраўнік Беларусі проста выкарыстоўвае гэтую карту, каб узняць стаўкі, каб сапраўды выйсці з пэўнымі перамоўнымі козырамі на сустрэчу з Владзімірам Пуціным, якая неўзабаве мае адбыцца?
Я думаю, что эту ситуацию можно разглядать и так, и так. Безумовно, присутничает этот характерный стиль Александра Лукашенко политичный. Ну и, с другой стороны, тут можно сказать и то, что ось у процессах евразийской интеграции, когда мы подписываем некие документы, когда мы берем на себя некие обязательства, а потом отбываются ситуации, ось, как, например, по Украине, по Крыму, в приватности, и по санкциях, контрсанкциях, которые Россия ввела, то бок Россия однобоково порядку, хотя у межах этого интеграционных объединений мы живем, а лишь она однобоково робит некие кроки, и фактично выглядит так, что Беларусь мусит идти вот за этими самыми кроками. Так вот, когда мы так технократично подошли до обозначения того, что такое суверенитет, уже это порушает белорусский суверенитет, потому что от нас потребует выполнения полных обязательств, и при том, что сама Россия эти обязательства не выполнила. Так что, ну, интерпретовать можно тут эту ситуацию по-разному, она сапраўды такая дастаткова эмацыйная і шмат у чым з'яўляецца выклікам для Беларусі як для суверэннай дзяржавы.
Гаворыць Яўген Прыяман.
Бліц аналіз свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры выніковая гадзіна дня з Аленай Ціхановіч. У Магілёве некаторыя прадпрыемствы вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, каб зменшыць страты ад рэзкага абясцэньвання расійскага рубля. З гэтым сутыкнуліся ўсе, хто гандлюе на расійскім рынку. Прызнана, калі сітуацыя з валютай суседняй краіны не зменіцца да лепшага, то давядзецца зменшаць заробкі працоўным. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Одно з найбольш стабільных прадпрыемстваў гораду, завод Магілёў «Ліфтмаш», за час абясцэньвання расійскай валюты не датрымаў выручкі толькі за два месяцы на больш як 30 мільярдаў беларускіх рублёў. У адміністрацыі прызнаюцца, што цяпер, каб падтрымаць працу прадпрыемства, даводзіцца выкарыстоўваць назапашаныя раней сродкі.
20 мільярдаў по ноябрю і 12,6 мільярдаў по октябрю. Оборотное средство то вымываецца, все эти деньги не компенсируются пока ничем. У меня объем, ну, условно говоря, сейчас 120 миллиардов. Ну, месяц, два, три, я проработаю в лучшем случае. На сегодняшний день уже у меня стоит вопрос, что я не могу людям платить ту зарплату, которую платил раньше. Выручки я получаю меньше.
Комментуя ситуацию на предприемстве, супрацовник администрации по удлесу размоцы сыходить с российского рынка Могилёв Лифтмаш не избирается, бо стративши на им позиции, дуже тяжко будет отвоевать их знов. У якости выйти с ситуации суразмоцы допуская девальвацию белорусской валюты, однако зауважая, что такие кроху па простых людзях. Альтэрнатыва гэтаму прыток інвестыцыйных сродкаў, але іх, кажа прамысловец, пакуль няма. Ёсць прамыслоўцы, якія бачаць у абясцэньванні расійскай валюты выгаду для сваіх прадпрыемстваў, спадзяюцца на агульную прастору мытнага саюзу.
Для беларусаў, которые работают на Россию, это плюс. Импорта не будет в том количестве, что раньше было из-за курса. А мы, естественно, цены поднимем, ну и будем как-то немножко так держать. Наоборот, какая-то перспектива есть, что все-таки таможенный союз будет производить свой продукт, будет импортозамещение все-таки это производить.
Выказался супрацовник администрации Могилевского завода «Электрорухавик». Якая ситуация на этом предприемстве теперь суразмоўца не сказал. Акрамяк зазначил, что завод подвысил кошты на свою продукцию. Тем часом некоторые могилевские предприемства скоротили працовный тыдень. Их экономичный стан и без кризиса у России был далекий от стабильного. Обесценивание валюты соседней краины только погоршило ситуацию. Заробки, признаются працовники, стали меньшими. Одно из таких предприемств – швейная фабрика «Веснянка».
У всех сейчас проблемы с этим, и у нас то же самое. Мы сейчас работаем, четыреднёвка у нас, и тут у нас тоже проблемы финансовые.
Выказывается одна супрацовниц «Веснянки». Подобная ситуация и на предприемстве «Метис», якое вырабляя меблевую фурнитуру и скобяные пристосования. На питание те отбивается на працы предприемства обесценивания российской валюты, супрацовница администрации отказала коротко.
конечно, сказывается. Отгружаем туда тоже товар. В убыток работаем. И мы тоже на четырехдневке.
На некоторых предприемствах имкнутся заховывать оптимизм. Это передусім приватные организации. Там заявляют, что изменить ситуацию до лепшего в России яны не могут, тому будут пристосовываться до новых реалий.
Естественно, что наши выручки уменьшатся. Это невозможно изменить. Мы привязаны к российскому рублю. Будет у них повышаться курс, будет у нас повышаться. У них обещают повышение в следующем году во втором квартале. Мы хотели бы, чтобы это было раньше. Будем работать, как и работали. Может быть, свои затраты оптимизировать.
Зазначая супрацовница приватного предприемства. Официальные крыницы покуль не сгадывают про проблемы, с якими сутыкаются могилевские предприемства и про обесценивание российского рубля. Чиновники потребуют, как промысловцы в час выплачивали заробки працовникам. Не чувать на региональном узровне и поведомлению про ситуацию с поставками харчов в Россию. Одновленные яны тени застается незразумело. На перепрацовчих предприемствах отмовляются казать про страты, якие тые понесли у вынику гэтых званых харчовой войны.
Сёння кіраўнік Беларусі загадаў ураду перастаць маліцца на Расею і заняцца пошукам новых рынкаў збыту. Як вы ацэньваеце гэтую заяву і хто вінаваты, што беларуская эканоміка арыентаваная амаль выключна на расійскі рынак? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно сказал, надо искать еще на рынке сбыта, не только одна Россия. Почему одна Россия?
Кто виноват? Ну, конечно, низкое производство. Неконкурентоспособное производство. Если было конкурентное производство, зачем бы была Россия? Я так думаю. Зачем мы избрали президента? Чтобы он все это предвидел, все это выводил на уровень.
Что говорить о политиках, если они там устроили какой-то хаос на рынке? Здесь настоящая паутина. Тут надо просто выходить на какие-то новые уровни понимания, что требует рынок, что люди хотят.
Ты клоунада же немножко достала. Мне кажется, нужно всегда искать варианты, когда не придется с кем-то ругаться из-за каких-то там вопросов с мясом или еще с чем-то там. Нужно просто с людьми нормальные отношения. Если он хочет контрабандой заниматься, с русскими это было бы, или с поляками, или с украинцами. В любом случае, до поры до времени вопрос скроется и начнутся проблемы похожего плана. Я не считаю, что Россия у нас плохой партнер или хороший. Я не считаю, что нам надо обязательно ломиться, смотреть на Европу, там всей дорогой уже бежать. Как нельзя сосредотачиваться на чем-то жестко. Во-первых, у нас экономика – это одно название. В государственной все только к упадку идет. Ну, кто виноват? Кто этим занимается? Кто руководит?
Я не очень отношусь к тому, что есть связи с Россией. Надо искать что-то другое. И Запад, мы они там с друг другом привязаны, и мы привязаны с Россией, и у нас проблематично. Вы знаете, во всем, наверное, виноват дядя Саша.
Ну, я оцениваю это российской примовкой. Поздно пить боржом, и уже почки отвалились. На протягу 20 год опошних Александр Григорьевич, что и рабью только одно, это привязывал нашу экономику и всю Беларусь до России. И войско, и все остальное до России. А зараз сказать, не молиться на Россию, коли мы привязаны до России, и Титаник уже где до дна, уже поздно пить боржом, и почки отвалились. Мы пойдем следом за Россией у любым выпадку.
Конечно, надо. Пускай экономисты сами разбираются в Беларуси.
Современная политика и то, что они творят, эти политиканы, скажем, не вписывается ни в какие рамки закона. Это они отмазку придумали для простых людей, чтобы им вешать, скажем так, лапшу на уши. То, что мы не можем продать большое количество товара, здесь несколько причин. Я не скажу, что все, но белорусские товары по качеству уступают европейским. Есть глупое выражение, виноват военкоман.
Галасы жыхароў Гомеля на хвалях свабоды. На тле абвальнай дэвальвацыі расійскага рубля, якая ўсё больш пачынае адбівацца на стане беларускай эканомікі, Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 5 аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і працаўнікоў прадпрыемстваў. Як да дэкрэту паставіліся кіраўнікі заводу і эканамісты? Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дэкрэту нумар 5 значна пашыраныя правы кіраўнікоў прадпрыемстваў у справе навядзення дысцыпліны. З 1 студзеня, калі дэкрэт уступіць у сілу, дырэктар зможа пазбаўляць працаўніка прэміі цягам году ці нават звальняць з працы, калі палічыць, што працаўнік нанёс прадпрыемству шкоду. Старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук мяркуе, што дэкрэт падрыхтаваны не для навядзення парадку на заводах, а для спынення пратэстных акцыяў.
У такой палітычнай сістэмы, якая адбудавана, любыя захады, нават эканамічныя,
вони все одно скеровані в бок політики. Розмова у кінцевому випадку йде про те, як триматися робочих на коротким ланцюжку. Там то не пункт, то дорога до репресії. Усе засновано на суб'єктивізмі. Коли які сати підприємства, хто як буде лічити їх? Коли розмова йде про депримірування, на яких підставах там депримірували? Коли розмова йде про штрафи, хто знов таки буде приймати рішення? А от безкривдна ніяка заувага робочих, що не виплачують заробки, ці низькі заробки, ці понизили заробки. І готова у сукупності з тим, що сьогодні ще більше складняється соціально-економічна ситуація в країні, відомочно. Є проблеми із зайнятістю. Ми відомо, що вчора підприємство працює 3-4 робочих дні. Омсільмаш, Білшина, МАЗ і многі інші.
Олександр Ярошук міркує, що виніком декрету стане ще більша еміграція кваліфікованої працівної сили з Білорусі. Значна частка декрету номер 5 присвячена тому, як оборонити держапарат від керівників, яких звільнили поводили компрометуючих обставин. Былий гендиректор об'єднання «Амкадор» Василь Шлындзіков не думає, що таких керівників шмат, і гэта ёсць значнай праблемай.
Думаю, что это абсолютно не так. Сейчас особенно скомпрометирующим. Другое дело, что люди попадают в такую ситуацию, вот как с российским рулем сейчас, что чем лучше ты работаешь, тем хуже для твоего предприятия. И поэтому они жертвы, а не скомпрометирующие себе руководители. Просто жертвы. Ну, как вот этот Борисовский Мальцев, которому 6 лет вот прокурор предлагает. Непонятно за что. И Мальцев не понимает, ну и все мы, что следим за этим процессом, тоже не понимаем, за что человек вообще судят. Не знаю, может на этом страхе можно продержаться год-два, но в принципе это путь в никуда. Путь к будущему развалу экономики.
Василь Шлындзіков приравнял декрет номер 5 до пригонного права. Декрет номер 5 распространился на керівников не только державных, але и коммерцийных и приватных предприятий. Керівник науково-практичного центру МИЗИСа экономист Ярослав Романчук признає, что в белорусских умовах держава саправды може маніпулювати и керівниками-приватниками. Але при этом эксперт не думает, что декрет будет выполняться.
Перед царом усе ровные. Когда такое не сподобается, можно этого человека альбо лишить лицензии, альбо, как у нас кажут, до отказности его присунуть. Можливости и вплыву на предприятие приватно так само шмат. Написать одно на папере, другое справа еще это выполнить. Как у нас уже такая традиция древняя створилась, шмат чего на папере доброе альбо древно гучить, але життё расставлялось по своих местах. Как, например, было директивой номер 4 на конт развития предпринимательства. Все было доброе на папере, а вот уже там 5 годов по анализу рухов никаких нема. Это пиар-ход, такие инструменты, на которых людей будут карать сгодно с этим декретом, а большинство просто будет на этом смеяться.
По воде Ярослава Романчука, основная мета 5-го декрету – популистская. Кап на первый день выборов показать, что Лукашенко до всех однольково строгий, зазначает Романчук.
І про схиліну, про те, як вибирають ректора у Європейському гуманітарному університеті. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Ми не можемо увесь час молитися на одну Росію, хоч це і братерська нам країна, заявив сьогодні Олександр Лукашенко на посадженні Ради безпеки. Неглядячи на заходи Центробанку Росії, рубель протягує імкливе падіння. У Могильове предприемстве вымушены скорочать працовный тыдень, как зменшить страты от резкого обесценивания российской валюты. Протягиваются суды над удельниками акции ушанования памяти повстанцев 1863 года. У Свислочи на 25 базовых величин оштрафовали Александру Василевич. У Европейском гуманитарном университете проходят встречи выкладчиков и студентов с претендентами на посаду ректора. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Сёння ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні адбыліся сустрэчы першых кандыдатаў у рэктары са студэнтамі і выкладчыкамі. Адразу заслухалі іншаземцаў, амерыканцаў Дэвіда Поліка і Дарыюса Удрыса, а таксама літоўца Саруна Саліекіса. Яшчэ адзін амерыканец Эдвард Рослов і тры кандыдаты беларусы Александр Мілінкевіч, Алесь Краўцевіч і Таццяна Шчыцова выступяць перад аўдыторыяй заўтра, 17 снежня. Па выніках 30-хвілінных сустрэчаў з кожным кандыдатам навучэнцы і выкладчыкі прагаласуюць за асобу, якую захочуць бачыць рэктарам. Аднак гэтае галасаванне будзе насіць выключна рэкамендацыйны характар. Сустрэчы з патэнцыйнымі рэктарамі ГУ – гэта вынік настойлівасці студэнтаў. Наша корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская пагутарыла са старшынём студэнцкага прадстаўніцтва ЕГУ Дзянісам Кучынскім.
Тое, што сустрэчы з патэнцыйнымі рэктарамі адбудуцца, вынік настойлівасці студэнтаў ЭГУ. Як адзначае старшыня студэнцкага прадстаўніцтва універсітэта, трэцякурснік праграмы «Культурная спадчына і турызм» Дзяніс Кучынскі, менавіта студэнты сталі ініцыятарамі сустрэчаў, бо хочуць не толькі пазнаёміцца з кандыдатамі, але і даведацца пра іх бачанне універсітэта.
Нашы намаганні, тое, што мы вось спрабавалі неяк дамагацца гэтых сустрэчаў, ну, у тым ліку, мы былі тут ініцыятывай і выніку дамагліся гэтага. Гэтая падзея, яна, ну, адбываецца ва ўніверсітэце за ўсю ягоную гісторыю вось за 22 гады. Першы раз тавак выбары рэктара як такавы. І гэтая падзея шмат у чым вызначыць проста далейшы лёс ЕГУ, таму, ведама, гэта вельмі важна.
Дзяніс Кучынскі адзначыў, што падчас сустрэчаў з боку студэнтаў будуць гучаць вострыя, нязручныя пытанні, напрыклад, пра звальненне выкладчыкаў, якое стала мела шырокі розгалас у медыяпрасторы.
Я думаю, нават не ўсе кандыдаты будуць ведаць канкрэтную сітуацыю там са звальненнем выкладнікаў, то мы будзем задаваць ўсё ж такі больш пытанні такія. У тым ліку і на візію Беларусі ва ўніверсітэце, ведама, гэта ёсць адным з пытанняў, якое мы будзем задаваць. А таксама, ну, будуць падымацца і вострыя у тым ліку пытанні датычна плянаў на ўніверсітэт, датычна там тых крызы, той, якой ён можа знаходзіцца. Пра выкладнікаў там будзе асобнае пытанне датычна таго, як рэктар збіраецца працаваць з факультэтамі і студэнтамі асобна. Калі ў нас будзе магчымасць з некаторымі з кандыдатаў, мажліва, беларускімі, мы будзем уздымаць гэта акурат пытанне, проста там формат такі, што нам можа не стаць часу на гэта. Урватнасць мой асабісты імпэт у гэтым наконт запытання там датычна выкладнікаў.
Сярод кандыдатаў па трое беларусаў і амерыканцаў, а таксама адзін літовец. Паводле Дзяніса Кучынскага, для студэнтаў нацыянальнасць будучага рэктара пытанне прынцыповае, аднак не вызначальнае. Таму хлопец кажа, што петыцыя 30 слынных беларусаў у падтрымку рэктара беларуса не мусіць вызначыць хаду абрання кіраўніка ЭГУ.
Асабіста мяне вельмі ўражыла, разумееце, там калі падпісваецца там, я не ведаю, Алексеевіч, калі падпісваецца кіраўнік пэн-цэнтру, там той самы Хаданович, а гэта вельмі ўражвае, але я б усё ж такі тут досыць крытычна стаўлюся да мас-медыя, таму што людзі бачаць толькі адзін бок медалю, у сэнсе галоўнае пытанне, якое іх турбуе, гэта нацыянальнае. Типу, гэта будзе ці беларус, ці амерыканец. Як бы гэта важна, зразумела, але проста што бы я хацеў адзначыць студэнцтва, агулам вось чалавек, які больш-менш разумее гэту сітуацыю, што гэта можа гэта і ёсць нават краевугольным такім каменнем у палітыкі універсітэта, але гэта не адзінае. Не трэба засяроджваць увагу толькі там на нейкую нацыянальнасць і толькі на нейкую беларускую частку універсітэта. Гэта ёсць важным, але не ёсць адзіным.
Па выніках 30 хвілінных сустрэчаў з кожным з кандыдатаў выкладчыкі і студэнты прагаласуюць за асобу, якую захочуць бачыць рэктарам. Аднак вынікі выбараў будуць насіць выключна рэкамендацыйны характар.
Для студэнта, ну, мы сёння пра гэта даведаемся, таму што будзе сапраўды дыскусія. Большасць з іх не ведала нават, можа, паловы гэтых кандыдатаў. Таму я б усё ж такі агульнае студэнцкае меркаванне змог сказаць ўжо пасля сустрэчаў, калі яны адбудуцца, калі людзі канкрэтна ўбачаць, кім яны маюць справу.
Старшыня камісіі па абранні новага рэктара ЭГУ Дэн Дэвідсон паведаміў Радыё Свабода, што конкурс на новага рэктара быў абвешчаны яшчэ ў пачатку кастрычніка праз найбуйнейшыя навуковыя і акадэмічныя медыі па ўсім свеце, а таксама на вэб-сайце універсітэта. Меркаванні выкладчыкаў і студэнтаў, што да асобаў кандыдатаў, будуць улічаныя кіроўнай радай, якая зробіць свае прапановы да асамблеі заснавальнікаў ЭГУ. Кіроўная рада, у якой Дэн Дэвідсон займае пасаду намесніка старшыні, спадзяецца, што імя новага рэктара будзе абвешчана 1 сакавіка 2015 году.
Я дадам, што Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт – гэта прыватны некамерцыйны ўніверсітэт, які быў заснаваны ў Менску ў 92-м годзе, але ў 2004-м ён быў закрыты ўладамі Беларусі і пасля гэтага пераехаў у Вільню. ЭГУ мае статус літоўскага ўніверсітэта. Там вучыцца каля 2000 студэнтаў, пераважна з Беларусі.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине подорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.
Вы застаетесь на хвале свободы. Протягиваются суды над удельниками акции по ушановании памяти паустанцев 1863 года. Сегодня у Свислочи осужденная керавница областной организации АГП Александра Василевич. Ее оштрафовали на 25 базовых величинь. Передает Михаил Корневич.
Поводу Александра Васильевича суд над ее отбывался таким самым чином, как и над иншими. Свечили те самые свідки, проглядали той самый видеоматериал. Васильевич спробувала довести суду, что оповед каля помника паустанцев про их подвиг, а так само запальвание знічоў и ускладание кветок не заявляется прикметами митингу. Она спосылалася на Конституцию, поводле якой громадяне мают право проводить розные мероприемства, коли они не порушают правопорадок и не заминают іншим людям. Поводле Васильевич милиция так само признала, что никто не порушал правопорадку, никого не затримливали, что и свідчит про то, что акция не подпадает под несанкционированное массовое мероприемство. И тем не менее, судья не принял эти аргументы до уваги.
Не глядя на это, не глядя на то, что по Конституции мы имеем право на мирные сходы, которые не порушают права других людей, не ставят метой руйнования там конституционного строя инше. И не глядя на все это, суд вырашил, что я виноватая в деле митингу несанкционированным и в уличном шествии. И суд вынес решение на конт того, как отдать мне штраф у померы 25 базовых величинь.
Васильевич кажет, что не ведая, как комментовать такое решение суда, покольки оно никаким чином не связано с правом, якое декларируется в Республике Беларусь. Разгляд в областном суде скарги Владимира Хельмановича на решение Ленинского суда Городни, а вот для якого он был оштрафован на 5 250 000 рублей, протягивался не более за 15 хвилинов. Хельманович потлумачил суде, что навод поводле материалов справы у Ленинском суде был установлены только факт его присутности у Свислочи, а никак не удел у несанкционированной акции. Показания свислоцких милициантов поводле протокола судового поседжения так само свечили на ягоную користь, покольки милицианты засвечили, что Хельманович не порушал громадскую аппаратку. Это поводле Хельмановича свечить о том, что ягоная вина у суде не была доказанная. Хельманович так само отлумачил, что судья Лена Петрова подчас разгляду ягоной справы порушила законодавство об мовах, позбавивши его права, как все ягоные показания в суде фиксовались на белорусской мове. Хельманович привел приклад несколько выпадков, когда секретарка унесла в протокол фразы, которые отвольно переклала с белорусской на российскую мову и которые, поводле Хельмановича, не отповедают тому, что он сказал в суде. Все эти доводы судья доведомо не принял и обвестил, что покидая решение Ленинского суда у дочинения Хельмановича без изменов. Владимир Хельманович с этой нагоды заявил свободе.
Судьи областного суда при разгляде кассационных скаргов не принимают никаких юридичных аргументов, керуются только чисто политической конъюнктурой и той ситуации, которая склалась в судах за последние 10-15 годов. Областный суд по звыклой заведенце керуется тем же телефонным правом и по сутности системы юстиции и правосудия, а подкресливаю, как именовито правосудие в Республике Беларусь больше нема.
На сегодняшний день за уделу акции по ушанованию повстанцев 1863 года осуждено 11 человек. Ведомо, что протоколы складены еще на городенцев Олеся Островска и Вадима Саранчукова. Сегодня же в областном суде Городни была разглядена скарга Ольги Кропотиной, якую осудили за расклеивание улеток «Верните Крым» на машинах с российскими номерами. Аналогично, решение Ленинского суда было покинуто без измену. Ольгу Кропотину оштрафовали на 4,5 миллиона рублей.
Протягиваем программу. Лёс затриманага па вяртанні з Украіны Дмітра Палойкі з Баранавічаў спрабуюць высветліць адвакат ды праваабаронцы. Некаторыя сваякі кажуць, што ведаюць пра Дмітра не больш за журналістаў. Паведамляе Павел Костін.
Свободе удалось связаться про социальные сетки с Татьяной Мельник, сестрой Палойки. Поводле ее слова, она ничего не ведая об обставинах затримания брата. «Я не живу у Барановичах», — сказала спадарыня. «С братом от 2012 года сувязь не подтримливаю. Ведаю, что в 2013 году он працавал у городе Сосновый Бор Ленинградской в области России. И что он был во Украине, я, шчыра кажучи, да гэтага нават не ведала. На пытанне, ці цікавіліся праваахоўныя органы братам у Таццяны, суразмоўніца адказала адмоўна. Барановіцкі праваабаронца Сергей Гоўша распавёў свабодзе, што інфармацыя пацвердзілася. Змітер Палойка сапраўды асуджаны на 10 сутак за дробнае хуліганства.
Сапраўды быў суд па адміністрацыйнай справе. От его сняли с тягника на вокзале, махал руками, что-то там выкрикнул, ну, а другое не подпорядкование, милиция. Ну, было абсолютно трезво, все нормально, ну, вот так вот. Сидел судья Кмита, старшиня суда, поведанием жонцы, что все нормально, отсидеть, это самое, шкагу писать, не захотел зараз, отмоюся.
Нявеста Змітера Палойкі, украінка Віта, з гораду Курахова. Маладыя людзі збіраюцца пабрацца шлюбам і жыць ва Украіне. У Барановіча Змітер Палойка вярнуўся, каб прадаць сваю кватэру. Як распавёў праваабаронца Сергей Гоўша, Змітер Палойка вядомы ў асяродку Барановіцкай дэмакратычнай супольнасці. Ён быў сябрам моладзі БНФ, прымаў удзел у многіх акцыях, пікетах. Спадар Гоўша кажа, што не варта спяшацца з высновамі вакол яго затрымання. Трэба дачакацца выхаду Палойкі з сутак. Змітер Палойка мусіць выйсці на волю ў ноч на нядзелю 21 снежня.
А дэпутат Верховнай Рады Украіны Ігар Гусь абяцае зрабіць усё магчымае, каб абараніць беларусаў, якія ваююць супраць сепаратыстаў ад пераследу беларускіх уладаў. Больш пра Змітра Палойку.
11 снежня былы актывіст моладзі БНФ Змітер Палойка быў затрыманы на Баранавіцкім вакзале, калі ён вяртаўся з Украіны, дзе жыў апошнія паўгады. Яго асудзілі на 10 сутак адміністрацыйнага арышту і накіравалі ў следчы ізалятар. Пры гэтым, паводле праваабаронцаў, міліцыя выклікае на допыты яго сваякоў, чаго звычайна не робяць, калі чалавек абвінавачаны па адміністрацыйным артыкуле. Усё гэта выклікала здагадкі, што праваахоўныя органы падазраюць Палойку ва ўдзелі ў ваенных дзеяннях на ўсходзе Украіны. Адначасова высветлілася, што Палойка значыцца ў апублікаваных на сайце Кіберберкут спісах батальёна Донбас, а ўсяго ў спісе 6 беларусаў. Ці з'яўляецца гэты дакумент сапраўдным, невядома. Але, як паведаміў Белапан прэс-сакратар КДБ Артур Стрэх, інфармацыя пра грамадзян Беларусі, названых у спісе ўдзельнікаў украінскага батальёна Донбас, правяраецца. Адзін з арганізатараў добраахвотніцкага атраду «Пагоня» з украінскага боку Ігар Гусь у інтэрв'ю «Радыё Свабода» не змог пацвердзіць або абвергнуць сапраўднасць спісаў, якія былі апублікаваныя на сайце Кіберберкут. Але паводле яго слоў, пагроза бяспекі беларускіх добраахвотнікаў сапраўды існуе.
Нашы байцы, яны тоже попадают под эти все неприятности, потому многие сейчас за границей, некоторые в Украине не могут приехать, скажем, в Беларусь. Я как депутат Верховного Совета сегодня, завтра напишу обращение к президенту Украины, чтобы он все-таки на своем уровне поднял вопрос перед Лукашенко, что если будет какие-то, будем говорить, претензии доказаны к этому гражданину, то есть однозначно я считаю, что он не должен быть осужден и так далее. Я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить граждан Беларуси, которые помогают Украине в борьбе с интервенцией. Но я не могу подтвердить или не подтвердить то, что этот гражданин, он был в Донбассе или нет. То есть непонятно. Что касается бойцов погони, то я еще раз говорю, несколько месяцев назад мы, в принципе, законферировали эти вопросы. Считаем, что это было правильно, потому что многие наши бойцы под угрозой были и есть.
Гусь не может сказать, чи сапраўдныя спісы батальёна Донбас апублікаваныя сайтам Кіберберкута. Як распавёў Гусь, некаторыя добраахвотнікі пагоні ўжо вярталіся ў Беларусь, але пакуль праблему з праваахоўнымі органамі ў іх не было.
Но кто его знает, потому что, понимаете, мы уже видели, как только формировался отряд, и почту нашу на Gmail пробовали сламывать, и другие были моменты. Конечно, мы видели, что подавались документы как людей, которые точно не есть патриотами Беларуси. Это были агентура и КДБ и так далее. То есть мы понимаем, что Лукашенко и КДБ, они видят, что это для них угроза.
Сегодня на фронте у Донбассе находятся только некоторые бойцы погони, потому что активные деяния теперь не ведутся. Але, як паведаміў Гусь, цяпер адбываецца перафарматаванне працы пагоні. Новы фармат павінен быць запушчаны з новага году, пра што будзе паведамлена асобна.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мы не можем увесь час молиться на одну Россию, хоть это и братерская нам краина, заявил сегодня Александр Лукашенко на посяджении Рады Безпеки. Негледзячы на захады Центробанку России, рубель протягивая имкливое падение. У Могилеве предприемствы вымушены скорочать працовный тыдень, каб зменшить страты от резкого обесценивания российской валюты. Протягиваются суды над удельниками акции ушанования памяти паустанцев 1863 года. У Свислачи на 25 базовых величинь оштрафовали Александру Василевич. У Европейском гуманитарном университете проходят встречи выкладчиков и студентов с претендентами на посаду ректора. Российская валюта протягивает падать вслед за снижением цен на нафту. Чем это погрожает белорусской экономике? Тему сегодня разом с Валером Карбалевичем обмерковывали финансовый аналитик компании «Альпары» Вадим Йосуп и профессор Борис Жаліба. Пропонуем урывок их гутарки.
Господар Йосуп, як вы лічыце, што патрэбна рабіць цяпер беларускім уладам, эканамічным уладам, каб расійскі крызіс не пацягнуў за сабой і беларускую эканоміку?
Я считаю, что тут на самом деле два вопроса. Первый вопрос, что надо делать. Второй вопрос, что действительно будет сделано. Надо делать в такой ситуации, безусловно, это придавать большую гибкость курсу белорусского рубля, чтобы он как-то реагировал на рыночную ситуацию, на спрос и предложение. Примечательно, что вот нынешний режим курсообразования, когда белорусский рубль привязан к доллару, и доллар дорожает не больше, чем на 10 рублей за одни торги, он был введен чуть больше года назад, в ноябре прошлого года. С тех пор произошло действительно очень много интересного вокруг нас. Это и девальвация в Казахстане, и падение валюты в Украине, и то падение рубля в России, которое мы сейчас обсуждаем. Но белорусский рубль по отношению к доллару ведет себя, как будто ничего этого не происходило. То есть никаким образом на это не реагирует, но это против любых экономических законов, да и просто против здравого смысла. А другой вопрос, что же на самом деле будет сделано? Здесь свою роль играет то, что у нас наступает предвыборный год, и скорее всего экономические власти, даже осознавая необходимость изменить режим курсообразования, будут пытаться этого не делать, по крайней мере, до окончания выборов. Другое дело, что на такое искусственное сдерживание курса нужны ресурсы, те ресурсы, которых у нас сейчас нет, и, видимо, будут пытаться делать какие-то займы, в первую очередь реально деньги получить у России. И в случае, если такие деньги будут получены, будут пытаться дотянуть нынешнюю ситуацию до конца следующего года. Если же кредитов получено не будет, то просто дотянуть ресурсов не хватит.
Тут тяжко дать пораду и нашему Раду, и нашему Национальному банку. Потому что многие лечат, что треба неяк выровнять хуткость девальвации белорусского рубля с российским. Пункт углежения макроэкономичных закономерностей, есть тут рация, а лишь есть один фактор, не только политичный утримание финансовой стабильности, а як отреагуя белорусские укладчики. Например, в России уже паника укладчиков, и погроза там такая великая, что вкладчики уже начали выводить рубли из банковской системы, что премьер Медведев выступил и закликал этого не робить. Также поводзены будут белорусских укладчиков. Яны памятуют валютно-кризисный 2011 год. Жив такой синдром. Як только мы почнем поскоренную девальвацию, одразу поводзены вкладчиков могут измениться. Яны почнут уводить рубли из банковской системы, конвертовать их в сусветную валюту.
Нагадывает профессор Борис Жаліба. Что можно назвать подеей, поразой, спречкой году? А кто был человеком году 2014? Эту тему сегодня о свободе без гальштука обмерковывали Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, Виталь Цыганков и Ганна Соус.
Виталик, ну вот какие ваши претенденты на человека года у Беларуси? Это некий конкретный человек, конкретная особа, альбо это может быть обагульненный в образ. Человек у вышиванца, белорус, який загинул на Майдане, например. Заузятор, який подтримливая команду под любым стягом. Политвязень, былы, те, кто их теперь за кратами. Кто он?
Я бы все же хотел бы выбрать конкретную особу. И максимум это прогучить, ну, скажем так, не... не зусім стандартна, але мне здаецца, асоба года гэта Мікола Статкевіч. Гэта проста чалавек, на якім было шмат завязана тэндэнцыяў, падзеяў і з'яваў гэтага года. Гэта фактычна апошні з самых, ну, скажам, прыкметных палітвязняў, былы кандыдат у прэзідэнты. Гэта чалавек, вакол якога круціліся адносіны Беларусі з Захадам, чаму дасюль Александр Лукашэнка не можа вызваліць фактычна апошняга такога вядомага палітычнага вязня. Гэта чалавек, які праяўляе сябе і раней, і ў гэтым годзе асабліва самай, ну, скажам, высокі, самага высокага боку, самага высокага паказчыка, які стаў пэўным сімвалам. Гэта чалавек, якога цяпер некаторыя палітычныя сілы прапануюць менавіта яго вылучыць у якасці адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэта чалавек, вакол якога круціліся многія палітычныя дыскусіі. Для мяне Мікола Статкевіч чалавек года.
Ян, ваш прэзідэнт.
Я таксама назваў бы канкрэтнага чалавека і таксама які можа служыць як бы сімвалам нейкай справы. Я б назваў Міхаіла Жызнецкага, беларуса, які загінуў на Майдане, і такім чынам ён стаўся сімвалам змагання за нашу і вашу свабоду.
Юра, у вас будзе канкрэтны чалавек, а сімвал?
Не, у мяне хутчэй сімвал, ці такі сабіральны чалавек. Гэта беларускі заўзятар, які заўзее за сваю краіну пад чырвона-зялёным, ці пад бел-чырвона-белым сцягам. Бо тое, што вось мы бачылі падчас чэмпіянату на свету па хакеі ў Мінску, ну, мне здаецца, гэта як рэдка бывае ў... І як рэдка было ў найноўшай гісторыі дэманстрацыя нацыянальнага адзінства, якое ахоплівае такія колы грамадства, якія не ахоплівае ніводная палітычная акцыя.
Калі ў вас ёсць свае прапановы, каго назваць чалавекам году, тэлефануйце на мінскі нумар 266-39-52. А заканчвае выніковую гадзіну свабоды гурт «Уліс» з песняй «Калі імперыя знікне».
Паперы словы твою пуль на двары вись.